Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Приглашаем вас послушать в начале этого часа очередную главу из книги педагога Оксаны Сераукой «О простом и сокровенном». Глава эта называется «Тепло родной души». А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни». «Простом и сокровенном». Так называется книга Оксаны Евгеньевны Сераукой, которую мы начали читать в эфире нашей радиостанции. И родилась она из дневниковых записей первого опыта преподавания основ православной культуры в одной из школ северного городка Сургут. К сожалению, сейчас в этой школе такой предмет уже не преподается, но Оксана Евгеньевна продолжает работать в начальной школе и как человек верующий, регент храма во имя святого Георгия Победоносца, желая поделиться своим опытом преподавания этого непростого предмета, который, собственно, предметом-то назвать нельзя. Это образ жизни, это образ веры. Так вот, по благословению отца-настоятеля, Оксана Евгеньевна издала эту книжку и читает по нашей просьбе главы из нее.
Тепло родной души. На уроке о родителях раздаю детям чистые листы, сложенные пополам. На одной половине дети пишут самые нежные слова о маме или бабушке, на другой – об отце или дедушке. Я никогда не требую сдавать мне эти работы, ведь они так отличаются от привычных письменных заданий своей глубинной откровенностью. Но обычно в конце урока к учительскому столу подходят все, неся драгоценные листочки. Прекрасная душа, святая моя мамочка, спасибо, что ты родила меня. Мама, взгляд твоих глаз прекрасен, как порхание бабочек. Красота твоих волос чудесна. Ты самый красивый полицейский. Целую тебя, твой сын. Мама, я тебя люблю. Только не думай, что подлизываюсь. У нас просто задание такое. Не могу высказать, папа, как ты мне дорог. Пишу зеленым цветом, он так подходит тебе. Папа, радуйся. Поздравляю тебя, мама, с красивыми глазами. Дорогой папа, я очень люблю тебя и ценю все, что ты делаешь. Но спасибо дедушке, что сделал мне лестницу. На уроке об отце шел обычный разговор. Ребята говорили о папе как о защитнике, как о сильном и мудром главе семьи. Но был и такой рассказ Феди. Однажды папа чинил окно, встал на подоконник снаружи, обвязал с веревкой и попросил меня его за эту веревку держать для страховки. Я даже не дышал. У меня в руках была жизнь моего отца. Этого я никогда не забуду. Знаю, когда я сплю, ты тихо целуешь меня, мамочка. Прекрасно тебе жизни. Спасибо за все. Мама, папа, вы неотделимы друг от друга. Ты, мама, солнце, а ты, папа, небо. Любимый мой отче, ты всегда прав. Юля робко подходит к учительскому столу и аккуратно, расправляя загнутые уголки, кладет альбомный лист. Развернув листок, читаю на левой его половине полные благодарности и любви слова о маме. Первая же часть листа, та, где должны были быть слова об отце, осталась почти пустой. Да, действительно, она не совсем пуста. Она украшена рамкой из множества сердечек, а вот внутри этой рамки пустота. Сердце девочки так стремится любить отца, но его нет, место его пусто. Есть ли более пронзительное изображение детской тоски? «Оксана Евгеньевна, а можно я себя с папой за руку нарисую?» — спросил новенький мальчик. «А чего же нет, Дениска? Конечно, нарисуй». В душе я удивилась этому вопросу, ведь обычно дети творят, где хотят. Получив мое одобрение, Денис достал из пенала ворох карандашей и принялся за работу. К концу урока рисунок был готов. Две фигурки, большая и маленькая, крепко держащие друг друга за руку, идут по дороге, широко улыбаясь. В этот момент к нам с Дениской подошла классная руководительница. Она тоже взглянула на рисунок, погладила мальчонку по коротко остриженной голове, и когда он, радостный, побежал на перемену, сказала мне печально: «Он отца своего не видел никогда, а мама умерла прошлой весной». Спустя несколько месяцев перед юбилеем Победы дети получили от меня необычное задание — написать письмо своим дедушкам и бабушкам прямо на фронт в те страшные и великие годы. Позже я познакомлю читателя с этими трогательными посланиями, но сейчас приведу лишь одно — Денискина. Это письмо к родному человеку, с которым им на земле не суждено было встретиться, но которого так любит сердце мальчика, доверяя свои мысли, свои горести. Ведь кто еще способен так пожалеть, как родная душа? «Здравствуй, мой милый прадедушка. Я знаю, тебя зовут Владимир Дмитриевич. Мне бабушка рассказывала, как ты жил, что был ты пулеметчиком. Я знаю много танков и оружий. Я расскажу тебе, дорогой мой дедушка, что год назад у меня погибла мама. Я поцеловал ее на прощание в лоб. Дедушка, я так хвалю тебя. Спасибо, что громил этих фашистов. Люблю тебя, твой внук Денис». Как же важно чувствовать тепло родной души, тепло родной руки, даже если их рядом никогда и не было. Жажда любви. Я более 20 лет пою в церковном хоре, и клирос — очень значимая часть моей жизни. Однажды ранним пасхальным утром мы, певчие, вместе со священником отправились поздравить с праздником тех, кого не встретишь обычно на улицах города, кого не зовут в гости, кого не ждут дома по вечерам. В наших храмах уже не один год существует традиция поздравлять со светлым Христовым воскресением воспитанников детского дома и жильцов дома престарелых. В детском доме нас встретил директор в красивом строгом костюме и при этом почему-то в толстых вязаных носках и домашних тапочках. Наверное, потому, что это и его дом тоже. Дети от 3 до 18 лет заполнили столовую, которая на один час превратилась в актовый зал. Несмотря на неимоверные старания педагогов и воспитателей окружить детей теплом и заботой, как все же заметна разница между детьми, которые живут, как полагается, детям в семье, и этими сиротами, похожими на беззащитно летящие по ветру листья, сброшенные деревом в преддверии зимы. Ведь никто не сможет заменить им родителей. Самые маленькие вышли на сцену читать стихи. Когда же слепая малышка лет 3 читала стихотворение в благодарность Богу за маму, папу и братика, сердце рвалось на части, и даже отец Дмитрий, как любой священник, каждый день сталкивающийся с человеческими страданиями, был потрясен и потом еще долго вспоминал этого ребенка. В этом доме никто не слышал перед сном маминых колыбельных, не видел тревоги в родных глазах, когда случалось заболеть, не перебегал под утро в спасительную родительскую постель, если приснился страшный сон. А вот дом престарелых. Он стоит рядышком с детским домом, стена к стене, и это так похоже на то, как если бы детская ладошка лежала в сухощавой руке старика. Мы поднялись на невысокий помост сцены. Смотрю на лица. в инвалидной коляске решительно, как боевую песню, бойкая бабуся в белом платочке запела вместе с нами. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ!» У самой сцены, за первым столиком, сидит пожилая женщина с безукоризненной прической в жакете с орденами. Сначала она внимательно вслушивается, потом пытается улыбнуться, но вдруг начинает горько, беззвучно плакать. Когда священник окроплял комнаты святой водой, в коридоре сидел старик в печальном настроении и совсем, казалось, не замечал священника. Но когда мы поприветствовали его пасхальным «Христос воскресе», дедушка, кряхтя, поднялся с дивана и заковылял в свою комнатку. Через минуту он вышел нам навстречу с коробкой, подарком до поздней весны, целиком сохранившимся с Нового года, и стал раздавать свои сладости, свое тепло. И я поняла, детям хочется это тепло получать, а старикам излучать, излучать без остатка, все, что есть, лишь бы хоть кто-нибудь был рядом. Мы вышли из дома престарелых под снисходительные взгляды местных собак, щенка и взрослого, огромного, как медведь, пса, развалившегося прямо на крыльце. Мы увозили с собой конфеты, крашеные яйца, апельсины, куличи. Но все это нечто гораздо большее, чем просто гостинцы. Как сердце тянется к любви, как жаждет ее бедное человеческое сердце. Драгоценная наблюдательность. Как-то третьеклассница Лиза принесла на урок небольшую книжицу, сделанную собственноручно. «Это подарок для мамы. Можно я вам покажу?» С каждой страничкой я удивлялась все больше. Книга содержала то, что любит мама. К примеру, на одной из страниц был нарисован парусник, днище которого сделано из старой газеты. Мама любит читать, а еще путешествовать на корабле. «А еще любит лунный вечер», — пояснила Лиза. И вправду, над корабликом плыла красивая луна. На следующей страничке фото любимых маминых духов в обрамлении белых роз. Каждый листок бережно хранил все, что дорого Лизиной маме. Но вот мы пролистали эту единственную, неповторимую в целом мире книжицу до конца. Мелькали фотографии, стихи, лыжи, горы, вышивки. А к последней страничке был аккуратно приклеен крошечный пакетик, в котором лежало кофейное зерно. Лиза улыбнулась, поясняя: «Мама очень любит кофе». И мне вспомнилась наша семейная коробочка, которую когда-то моя мама, аккуратно срезав редкие волосики своей маленькой дочки, складывала их один к одному в заветный конвертик, заботливо хранила мои первые художества и пластилиновую царевную лягушку, вылепленную неловкими пальчиками. Какой пример сердечного внимания и деликатной наблюдательности подала мне Лиза! Могу ли я также, крупица к крупице, собрать до мелкой частички все, что дорого и мило маминому сердцу? Золушка. Я всегда думала, что образ Золушки списан с моей мамы. Мне казалось, и совершенно справедливо, что она умеет абсолютно все. Она пекла и готовила так, как умели, наверное, только на королевской кухне. Она могла сшить настоящее сказочное платье, будто бы из ничего, часто перешивая купленные в уцененке вещи так, что все думали, будто эти платьица появились у нас из какой-нибудь чудесной заграницы. Но для меня это и так была волшебная одежда, возникшая в Золушкиных, то есть маминых, руках. Ведь фея имела таинственную палочку, а мама Золушка — только руки, в которых все становилось сказочным. Вечером она укладывала нас спать, прочитав нам перед сном очередную главу Носовской или Алексинской повести, а сама садилась за шитье. Утром, едва открыв глаза, мы видели перед собой воплощенное волшебство. Платье в изящных буфиках с рукавами-фонариками, украшенными маленькими розочками, которые умела творить только мама. Оборки на платьях были точь-в-точь, как мечталось. А ведь профессия мамы так далека от Золушкиных рукоделий. Она и до сих пор остается высококлассным журналистом. Просто все эти чудеса имеют простое и верное объяснение – материнская любовь. До сих пор я называю маму только мамочкой, а где-то в детстве потерялось еще одно слово. До 3 лет я звала ее «мамочка родненькая», и только так, даже когда капризничала или получала по заслугам. Все мы дети. В одной из детских работ читаю: «Бабушка, мы очень скучаем по тебе. Когда мы приедем к тебе в деревню, я зайду в комнатку, где ты жила, и буду целовать все. Это и есть память, память молитва, память нить, невидимая, соединяющая души. Как-то я пришла к своей 90-летней бабушке и застала ее в слезах. Она сидела в своей комнатке, плакала и целовала ветхий шерстяной платок. В бабушкином шифонере много разных платков: красочных павлопосадских, пуховых оренбургских, шелковых и атласных, теплых и почти невесомых. Но дороже всего ей этот старенький, побитый молью платочек, который носила когда-то ее мама. «Мамочка, мамочка, как же мне плохо без тебя», — повторяла бабушка, приникнув щекой к маминому платку. И вспомнились мне строки, слышанные когда-то очень давно и случайно, но прочно осевшие в памяти. И после телесного плена, с небес улыбаясь, душа все так же ласкала и грела седого уже малыша. Этим кратким стихотворением завершаю обычно урок о матери. Да, для мамы мы навсегда дети. Убеждаюсь в этом, потому что все еще счастливо именуюсь доченькой. Убеждалась и тогда, когда бабушка, провожая маму, тогда уже 60-летнюю, на работу, всегда заботливо напоминала: «Деточка, не забудь варежки». София. В третьем классе есть у меня ученица София. Когда смотрю на нее, так и стучится в память блоковская строчка: «Причастный тайнам плакал ребенок». Эта девочка на школьных концертах читает стихи о победе, о матери, об учителе так, что не могут сдержать слез даже мужчины, слушая ее. Я всегда задаюсь вопросом, что же познало это юное сердце, если вместило в себя столько недетской мудрости. София. Она чаще всего пребывает в какой-то таинственной, тихой радости, а порой, как облачко, скрывающее на мгновение солнце, затеняет ее лицо, прилетевшая невесть откуда печаль. Мы говорили об украшении души, о красивейшем слове на свете — милосердии. И София рассказала нам, без всякого бахвальства и пафоса, сокровенно и тихо, как она обычно говорит: «Однажды мама попросила меня поделиться некоторыми вещами с одной бедной девочкой, внучкой маминой коллеги. Мы сложили в небольшую сумку некоторые мои платья и блузки, и когда сумка была упакована, я пошла в комнату и принесла своего зайку на радиоуправление. Мама увидела его у меня в руках и удивилась: София, ты хорошо подумала, это ведь твоя любимая игрушка. Но я сказала: мама, отдай, пожалуйста, отдай ей зайку, отдай, чтобы мое сердце не горевало». Дети молча слушали эту историю, которая прозвучала так горячо и искренно, что некоторые заплакали. И в тишине, наступившей в классе, Рома сказал: «Как хорошо, что у нас есть София». Это и правда был урок милосердия для всех нас. Ведь чаще всего мы горюем, когда чего-то лишаемся. Порой отдаем и жалеем. И 100 раз взвесим на различных весах, точно ли не пригодится. А вот это сердце будет горевать, если не отдаст, если не согреет. Из учительского блокнота. Милосердный человек не тот, кто просто ласковый. По-настоящему милосердный может так пожалеть человека, что и жизнь за него отдаст. Беречь. Не напрасно Василий Александрович Сухомлинский одно из самых драгоценных черт человеческой души назвал способность к состраданию. Кто научился сопереживать, тот научился беречь чужое сердце. Почти в каждом классе есть дети, познавшие в наше время кошмар войны. Не было урока, чтобы Ангелина из Донецка не делилась с нами пережитым. «У вас здесь так хорошо, столько хлебушка, а мы там крошечки собирали». Вот живой пример для одноклассников. Теперь не только плакаты в столовой напомнят детям о том, что нужно беречь хлеб, а их ровесницы, которая в такое изобильное для большинства время знает цену даже хлебным крошкам. Порой рассказы Ангелины неожиданно прерывались ее горячей молитвой. Не смущаясь присутствием целого класса, она восклицала, глядя на небо: Боженька, родненький, спасибо тебе. Мы так молились, и ты помог нам выехать и спастись. Ангелина рассказывает, как под грохот взрывов успокаивала своих младших подружек, уютившихся вместе с ней в подвале, приговаривая сквозь адский гул: «Не бойтесь, это салют, у кого-то день рождения, а это просто гром, скоро будет дождик». Как-то, скрываясь от бомбежки, девочка спускалась в подвал и, оступившись в темноте, сильно ушибла ребро. Ангелину, потерявшую от боли сознание, мама аккуратно положила на лежанку и в полной растерянности сидела около нее. Сверху же в это время велся артобстрел. А теперь расскажу то, что поведала сама Ангелина. «Я лежала, мне было трудно дышать, изо рта пошла кровь. Мама аккуратно мне ее вытирала. А еще я заметила, она плакала. Я, кажется, несколько раз снова теряла сознание, но опять, увидев мамины слезы, сказала себе: «Да, тебе больно, но мама мучается больше». И тогда я сделала вот что. Я пыталась, как могла, через силу открывать глаза, что-то говорить, и даже пробовала напевать песенку. Было очень больно, но я делала все, чтобы мама поняла, что я жива. Вот так в этом 10-летнем человеке, Ангелине из Донецка, уже состоялась мужественная душа, которая в страшный момент думала не о себе, а о боли родного сердца. Обращусь я снова, пожалуй, к птицкой мудрости. Пусть неповторимым узором она будет расцветать на этих страницах. И пусть эти слова приоткроют для нас, мудрых и разумных взрослых, хотя бы самый краешек того смысла, который скрыт в таинственных словах Христа. «Будьте как дети». Из учительского блокнота. Экзюпери нарисовал маленькому принцу барашка, но он ему был не по душе. Тогда нарисовал коробку и сказал, что барашек сидит внутри. Принц воскликнул: «Да, вот этот барашек мне подойдет», хотя самого барашка видно не было. Вот так иногда и человек чувствует сердцем, что другой человек ему близок, что он ему подходит, что он его. Вот что значит зоркое сердце. Сердце — это твое солнце и твоя ночь. Наш ум, если не дружит с сердцем, пусть уж просто решает свою математику. Сердце — это космос, ум — это земля. Земля вращается в космосе. Так и ум должен быть как бы окружен сердцем. Сердце дано, чтобы милосердствовать. А я слово придумала такое — сердечномыслие. Вот человек родился, если он будет внимательно жить, то заметит, что первый, кто его будет учить, — это сердце. Сердце учит и учит его, учит с утра и до вечера. Нет плохих людей, просто у некоторых сердце взаперти. Если убить убийцу, убийц на земле меньше не станет. Тот, кто убил, восполнит это число. Сердце — наш микромир, в котором настоящий ты. Святой хлеб. Перемена. Дети есть дети, носятся, шумят, толкаются, смеются. Кажется, что внутри у них взведены какие-то пружинки. Весело, легко они прыгают, словно мячики для пинг-понга. Оксана Евгеньевна, а мы вчера с мамой елку блестящей шаурмой украшали. На ходу делится радостью Максим, забавно перепутав мишуру с восточным блюдом. А мы с учительницей по музыке в субботу едем в Тобольск на музыкальный конкурс. С нами едут две флейтистки, один кларнетист, а остальные трубочисты, объявляет белокурая Анечка. Гриша идет к своей парте и достает что-то из портфеля. Подходит ко мне, протягивает кусочек хлеба и, целуя его, говорит: «Вот вам хлебушек, он святой». Стоит еще пару секунд, принимая мою благодарность, и снова скрывается в пучине школьной перемены. Звонок. Я стою, смотрю на хлеб в руке и с удивлением думаю: «Ну вот, Господи, ты сам и начал урок». Удивительно мне все это потому, что тема нашего занятия сегодня – земледелие, поле и нива. Какой еще труд может быть столь же земным, как труд пахаря, сеятеля, жнеца? Но какой еще труд может быть и столь же таинственным? Ведь в своей сокровенной притче сеятелю себя уподобил сам Спаситель. Вышел сеятель сеять. Эти величественные слова шествуют по жизни человека, шествуют сквозь все времена и все дела земные. идет ли по полю крестьянин, входит ли в класс учитель, отирает ли священник слезы ребенку, каждый своей ладони несет незримые зерна. И каждый может быть причастен в эту минуту сеятелю. Таинственным образом сплетаются и в русском сознании ратный воинский подвиг и подвиг земледельца. Даже само имя святого воина Георгия Победоносца на греческом языке звучит как земледелец. Ратник и пахарь, поле брани и пашня, подвиг и страда, битва за жизнь и битва за хлеб. Человек трудится в пекарне блокадного Ленинграда, печет и печет драгоценный хлеб для сограждан, изо дня в день печет, из ночи в ночь, и однажды умирает от голода прямо на рабочем месте, умирает, не съев ни грамма выпекаемого хлеба. Дети должны знать его имя. Это Даниил Иванович Кютинин, для которого Нива стала его ратным полем. Голод сразил этого человека, но не победил его дух. Голод не сломил и духовную силу Николая Ивановича Вавилова. Его знает история как ученого, накормившего человечество. Он умер в сталинских застенках от истощения, а в это время в блокадном городе, спасая уникальную коллекцию семян, умирали от голода соратники ученого. Не взяв ни горсти спасительных злаков, так и полегли на своем ратном поле. Сами стали как зерна, что падают в землю, умирая, но давая жизнь. «Я всегда думал, что колосси растут на небе», — сказал первоклассник Яш. «Ты наверняка прав, ребенок. Я даю ученикам письменное задание. Написать небольшую сказку, которая называется совсем по-андерсоновски «История одного зернышка». Жило-было зернышко. Его посадили в землю. Зернышку было тесно и темно. Вскоре она почувствовала в себе силу, которая влекла его наверх. Оказавшись над поверхностью земли, зернышко увидело солнце, голубое небо, почувствовало тепло и заметило, что вокруг столько прекрасных золотых колосьев. Тут оно увидело, что и само уже не зернышко, а такой же прекрасный золотой колос со множеством зерен. Я читаю эту работу, а в уме, вторя словам ребенка, звучат евангельские слова. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Когда Восток вывел Гагарина на орбиту и ракета вошла в тень Земли, Юрий Алексеевич сравнил эту никем не виданную черноту, по которой рассыпаны звезды, с деревенским черноземом и только-только пробивающимися из-под земли ростками пшеницы. Когда он приземлился, то помимо повышения в звании, его будет ждать еще одна награда — медаль за освоение целинных земель. Земледелец Георгий — это имя Юрия Алексеевича в крещении — и космическая целина. С тех пор возникла традиция. Все советские космонавты получали эту медаль по возвращении на Землю. А в Риме стоит 13-метровый памятник пекарю Марку Вергилию Эврисаку, воздвигнутый благодарными римлянами в первом веке до Рождества Христова. Этот человек, который пек хлеб для всего города, удостоился не меньшей чести, чем великие полководцы и правители. И как тут не рассказать о простой русской женщине, которой, конечно, вряд ли когда-то поставят памятник. Ее удивительно вкусные пышки знает весь Петербург. В пышечной, на Большом Конюшенном, всегда очередь. Я помню это кафе еще с тех пор, когда мы, студенты, забегали сюда после лекции перекусить. Несколько лет назад, уже с мужем и детьми, оказавшись в Петербурге, мы зашли в нашу пышечную. Все та же многоязычная очередь, все та же дешевизна, все тот же чай, который разливают по граненым стаканам из слегка подбитого эмалированного чайника. Все те же разрезанные на 8 частей листы серой писчей бумаги, заменяющие посетителям салфетки. У входа в кафетерий висит мемориальная доска, на которой указано, что пышечная открылась в 1955 году. Это ровно за год до того, как на крейсере «Аврора» был открыт корабельный музей. И, возможно, не был бы этот факт столь удивительным, если бы мы не узнали, что все эти годы, со дня открытия и по сей день, печет здесь пышки одна и та же женщина, которой тогда, много лет назад, было всего 18.
И вот слушают дети эти истории, и урока нам не хватает, чтобы поделиться друг с другом радостью и удивлением.
Вы слушали очередную главу из книги педагога Оксаны Сераукой «О простом и сокровенном». Продолжение следует. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Антонин Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте начнем нашу очередную передачу. Давайте опять начнем со стихотворения, что я хотел вам прочитать сегодня. Бывают времена, когда десница Бога, как будто отстраняясь от мира и людей, дает победу злу, и в мраке смутных дней царят вражда и ложь, насилие и тревога. Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом. В такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирая трезвым оком, идет прямым путем сознание одиноком, безумие и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненной битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью, не объят, на брань враждующих ответствует молитвой. Прости им, Господи, не знают, что творят. Дорогие друзья, это стихотворение поэта русского Арсения Аркадьевича Гринищева-Кутузова. Он жил и творил это вот в эти времена, в середине-конце XIX века. И умер как раз в самом конце вот этого более-менее спокойного времени, как нам теперь кажется. Потому что, зная, что потом произошло в нашей родине, с нашим народом, можно как бы считать это время спокойным. Но, конечно, на самом деле это было, конечно, не так. И тому подтверждение вот это стихотворение, которое в совершенно спокойное время не могло бы родиться, когда многие люди чувствовали подходящую беду, неспокойствие в народе, в душах людей, опасность, которая нависла над нашей Родиной. Многие люди внимательные, ну, конечно, поэты, люди, которые как бы самим Богом, они предназначены для того, чтобы чувствовать, не рассчитывать, не планировать ничего, а чувствовать – это вещь, это чувство душевное, духовное. Это очень такой дар редкий, но и он очень часто бывает опасный для тех, кто руководит обществом, если они не выполняют свои обязанности, не стоят на охране государства, народа, нравственности, если они изменяют этим вот тем вещам, и которые хранят спокойную духовную жизнь народа и государства, церкви. Многие люди, церковные люди, святители, которые жили в то время, они это очень хорошо чувствовали. Но вот и поэты тоже. Вот эту опасность, которая нависла тогда над нашим государством, над нашим народом, и которая потом, в конце концов, разразилась, как будто гроза, которая нависала, шли эти темные свинцовые тучи, нависали над народом. И вот они потом разразились этой страшной бурей и катастрофой. Вот, дорогие друзья, здесь еще, простите, я скажу, у нас тоже разразилась в семье, у нас в доме разразилась такая как бы нависающая какая-то туча. Мы здесь обычно привыкли гулять по нашим окрестностям. Здесь очень красивые места, очень красивые. Пространство Дмитрова и Яхромы. Здесь мы живем последние, вот, наверное, 30 лет. Я здесь служу то в одном храме, а потом в другом храме, тут же неподалеку. Но как-то, знаете, я никак не могу посмотреть на это все пространство, как на свою малую родину. Я вообще не знаю, что такое родина, как это понимать. Потому что я привык своей родиной считать то, чего как бы нет. Я раньше очень интересовался всегда, когда даже еще не был священником, когда в церкви я как-то не прикоснулся, не вошел в церковь. Я как-то интересовался историей. Я увидел, что то, что мы называем нашей родиной, это было прекрасное прошлое. Вот у меня сидит оно в душе, Я не могу, зная, что это такое было, что это было за страна, что это было за такое время такое. Я вот не могу посчитать то, что я вижу вокруг себя, своей настоящей родиной. Это какое-то временное пристанище, такое обиталище для того, чтобы как бы здесь жить. Проводить время свое до того момента, когда Господь не заберет нас из этого мира. Это все какое-то такое неустойчивое, какое-то ненастоящее. Я привык так вот как-то к этому все относиться. Может быть, меня осудят, потому что, знаете, мы привыкли говорить, это у нас священные слова, это Родина, Россия. Вы помните, мы с вами, когда начали наши беседы, я задавался вопросом, я спрашивал у самого себя вообще, что я собой представляю, русский ли я человек, православный ли я человек, муж ли я настоящий, человек ли я настоящий. Понимаете, если так по большому счету к этому относиться, ко всему, то мне приходилось говорить, то и дело говорил, мне приходилось говорить, что нет, это все не настоящее. Если относиться к этому по-настоящему, если относиться к этому как к настоящей своей родине, к твоей жизни, как по-настоящему относиться к жизни себя и окружающих, понимаете, это все должно быть совершенно по-другому. А у меня часто как-то просто даже отчаяние какое-то было, потому что невозможно же. Невозможно вот так вот. Не должен так человек поступать, как я поступаю. А я не вижу себе сил, чтобы поступать именно так, как должно.
По большому счету, батюшка, это каждый человек должен задавать себе такие вопросы. Соответствую ли я задумке Господа обо мне? Ну,
да,
во всем.
Да, 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 матушка. Я вот так всегда и относился к своей жизни, к моему отношению к родителям, к близким, друзьям, вообще ко всему. Это вообще, конечно, должны мы, конечно, именно относиться к себе, вот так вот, к себе. Но мы часто относимся к своим близким, к друзьям, знакомым своим, требуем от них, чтобы они соответствовали тому, как я считаю, как должен жить человек. Если бы мы относились бы именно вот так вот, к себе требовательно, а мы то и дело относимся к близким своим. Да не только к близким, вообще ко всему миру. Не он не должен быть такой. И вот я почему об этом говорю? Вот я смотрю на этот городок, этот прекраснейший, совершенно еще раз скажу, это прекрасное пространство. Канал здесь, который там копали в 30-е годы. Это река Яхрома. И вообще удивительная, удивительная даль. Когда мы вот купили здесь квартиру, это около 30 лет назад было, когда вошли в эту квартиру, ой, она была страшная. Она чудовищная. Это какие-то как бы бомжи здесь жили. Все абсолютно, что можно было сломать, это было разломано. И когда мы вошли в эту страшную халупу, разрушенное пространство квартиры, и подошли к окну, и мы сразу же поняли, что это именно тот, что нам надо. То, что мы хотели бы, чтобы Бог нам дал. Такая красота открывалась перед окнами. Это маленькая квартирка, однокомнатная, но здесь впереди такое чудесное совершенно пространство. Далекое-далекое. А там город Дмитров видит дальше. Мы любили город Дмитров. Вот мы увидели это пространство, и все. И мы решили, да. Это вот эта вот квартира нам нужна. И мы ее купили. Ну, понимаете, с того времени прошло, я скажу, за 30 лет. Это дали прекрасные, дали эти все горы и все. все это начало постепенно меняться. Здесь построили один дом, который закрыл немножечко нам эту перспективу. Потом построили другой дом. Там была Перемиловская церковь на той стороне. Ее закрыли очередным домом. И вот, вот это удивительное, удивительное место для жизни людей. Эта красота, она как бы людьми незамечаемая совершенно. Они с такой легкостью портят это удивительное пространство. Это, здесь очень красивые были два прудика, которые еще были выстроены до советской власти. Очень красивые старые деревянные домики стояли около этих прудов. Это было выстроено для рабочих, это самый наш здесь предприниматель, который фабрику имел, Лямин. Вот он здесь выстроил вот эти вот домики деревянные для того, чтобы здесь жили какие-то, видимо, инженеры рядом недалеко. Там были четырехэтажные дома кирпичные, тоже этим же предпринимателем выстроили в свое время. Там были удивительно высокие потолки.
Вот тебе эксплуататоры рабочего класса, да?
Да, да что вы, что вы. Это был человек, который выстроил жилье для рабочих специалистов, который выстроил храм. То ли он взял образец, то ли Капитолия Вашингтонского, то ли чего, я не знаю, какой-то такой купол такой, какие-то колонны. Там была такая лепнина в этом, на всем этом удивительном храме, на Троицком соборе. Ну, конечно, тут там и революция, тут и разорение храма, тут и вообще, и вы сами можете себе представить, что здесь такое было. Вот, дорогие друзья, я почему вам это все рассказываю об этих подробностях? Мне интересно просто наблюдать. Вот мы здесь живем уже больше 30 лет. Я просто вижу вот это наслоение. Как я помню, в Москве я видел тоже вот в течение истории. Вот в этих домах, в улицах отпечатывается, как она накладывает свои вот следы на это течение времени. Вот на то, в чем я живу, в Москве. Мы жили в доме, который стоял прямо напротив завода, электрокабельный завод. Такая улица, называлась она Малая Коммунистическая, а до этого она называлась Малая Алексеевская. А Алексеевы, это была семья, один из этой семьи носил фамилию Станиславский. Это псевдоним Алексеева.
Да, это очень известные фабриканты, конечно, да.
Ну, а как же? Да-да-да, Алексеев. А вот это тот самый Станиславский, который был руководителем этого художественного театра. Мы жили вот в одном из этих домов, в которых раньше, которые принадлежали этой семье Алексеева. Это была такая малая коммунистическая, это была узкая улица довольно. С одной стороны это был завод, старые красивые такие корпуса. Это был вот этот самый электрокабельный завод, который все время шумел непрерывно. Непрерывно, днем и ночью, и зимой, и летом. Особенно летом, когда там было, видимо, жарко, и они открывали все окна. Страшный шум, как будто шел сильный дождь. Но я этого шума, я его не слышал. Этот шум был как бы частью нашей жизни. Почему я говорю об этом? Потому что я видел, что здесь жили раньше другие люди. Вот эти вот изменения, и они происходили на моих глазах. С одной стороны, замыкала малую коммунистическую церковь Мартина Исповедника. Очень тоже красивая церковь, очень такая, она тоже с куполом, с таким.
Так она и сейчас же сохранилась, батюшка, да? Да, конечно. И улица, по-моему, это есть, малая коммунистическая.
Да. Она только теперь называется почему-то Станиславского.
Ну, лучше она у Станиславского, Алексей, чем а? Коммунистическая все-таки.
Ну, конечно, лучше, да. Но еще лучше было бы, если бы они вернули бы свои названия. Ведь это же история города, история людей, которые здесь жили. Здесь по другую сторону был другой храм, это преподобного Сергия Радонежского. Нам они нравились, эти храмы. Мы ходили так, не то что гуляли вокруг них.
Но они же не были действующими-то, да?
Нет, это были храмы, я знал, что это храмы. Но в одном храме был какой-то склад, и там лежали в ящиках советские ордена и медали. А по другую сторону тоже стоял заброшенный этот какой прекрасный огромный храм Сергия Радонежского. И там в свое время делали, варили из титана статую Гагарина. в этом храме в нашем, нам известном. И весь пожгли его изнутри фрески. Там фрески были. И все эти фрески, они практически погибли. Вот ну, так вот.
Хоть понимаете? Не взорвали, не снесли, уже, слава Богу, храм действует, радует,
да,
моет,
хорошо,
служит.
Слава Богу, но, понимаете, я просто вот это смотрю, как меняется пространство, меняются люди, которые живут там и здесь.
А с ними и образ жизни со всей этой переменой.
Да, 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 да. И я почему говорю об этом? Я как-то удалился от темы. Когда вы сюда приехали, ну, в Яхрому, ну, так были очарованы этим пространством, этими маленькими улочками, грядочки. Там что-то было посажено. То ли там картошку сажали. Раньше этого не было, конечно, до советской власти. А грядки появились именно во время, когда началась перестройка. И когда многие люди потеряли работу, и стали просто делать вот эти вот, копать эти грядки для того, чтобы хотя бы картошку иметь. И мы вот видели, как это было раньше красиво, как было все это благоустроено, и как все это постепенно захеревало, рушилось. И потом все это, когда разрушилось, начало все это приходить в негодность, мы на наших глазах эти дома стали разваливаться, на наших глазах. Жизнь, которая была здесь, которая была благоустроена, она как-то была логично продумана. А мы сверху смотрим на все пространство это, которое неуклонно оно закрывалось от нас, закрылась Перемиловская церковь, мы перестали ее видеть. Потом дальняя перспектива Дмитрова закрылась, ну и так далее. А теперь перед нами такой перекресток. И прямо перед нашими окнами, прямо на этом перекрестке, вот теперь поставили помойку. Железная такая будочка. Вот так вот, чтобы мы как-то не думали о себе, чтобы вообще чего-то стоим.
Пространство живое такое, да, опять превращается в малую коммунистическую. Но почему вот люди красоту истребляют? Не видят они ее, что ли?
Они не видят ее. Да, они ее не видят, матушка. Тут и оно, что Господь создал все хорошо. Весьма, весьма хорошо. Ну и помним, с чем это, как дальше пошла история. Надо было обязательно попробовать, потрогать то, что нельзя трогать, нельзя пробовать. Из-за этого все разрушилось, вся эта красота постепенно стала ухудшаться и ухудшаться и ухудшаться. А уж когда пролилась кровь первая, мы знаем во всей истории, нашей истории человечества, ну и здесь уже что ж, здесь уже... Ожидать хорошего ничего
не приходится.
Не приходится. Форум. Да. А, да-да-да, вот я же начал...
О катастрофе домашней.
Да-да-да, мы привыкли гулять по этим вот этим улочкам. Это же не улочки, это, как знаете, как бы спуски с этих гор, с самой верхней улицы, и вниз. И вот по этой дорожке мы все время ходили. А зимой, я вам скажу, это было вообще, как вам сказать, это... такое испытание на прочность, потому что по этой вот этой улочке никаких ни ступенек, никаких ни перильц, ничего. Это просто была улочка, покрыта льдом. И мы каждый раз, когда мы ходили, когда матушке очень-очень нравилось туда вверх подниматься по этой... А я скажу, у меня прямо сердце не на месте, потому что это было страшное такое ледяной жёлоб. Там дети... Они просто садились и катились вниз, прямо по вот этой дорожке. И я всегда думаю, боже мой, ну, потом с палочками ходили, чтобы как бы немножко опереться. Ну и вот 2 недели назад мы сползали так тихонечко по этой дорожке. Матушка упала, я прямо повертвел совершенно, думаю, боже, ну вот оно и случилось, о чем я говорил. Вот она упала и очень сильно ударилась, положили ее на носилки. И я с одной стороны взялся за эти носилки, и когда я спускался, я ногой попал в какую-то канавку. И я прямо слышал, как у меня нога хрустнула. И как бы не больно. А потом выяснилось, что она ударилась, но это ушиб, сильный ушиб, очень неприятный. А у меня просто нога сломалась. Ничего подобного даже мне в голову не приходило, что это может быть так серьезно, потому что и не больно ничего, я... Ходил-то, потом там вечером ходил. Ну, конечно, пришлось ехать в рентген. И вот что же, я вот лежу с гипсом, И я даже не ожидал вообще. И говорят, что там месяц-два. Вот вам и прогулка.
Но я хочу вам сказать, что это вас еще Бог миловал, потому что вы еще ходили на ней, и у вас ни смещения, ни раздробления, ни операции. У меня такая же история
была.
Слава
Богу, да. А мы так и видим, что это просто забота Бога о нас, отчетливо совершенно, потому что, ну, потому что, понимаете, могло быть значительно хуже.
Да. Ух.
Я прям поражаюсь. Вы знаете, и здесь люди в храме, прихожане наши, приходят, там приносят какую-то еду, потому что я из дома не могу выйти. Это самое начало поста было. А вот теперь выходит дело, что весь пост я вот пролежу дома.
Пост у вас такой келейный получается. Молиться
да,
больше
да.
дома приходится. Ну
пост,
что ж.
И не только пост, видите, а даже и Пасха, потому что, судя по всему, я и на Пасху не смогу в храме быть. Так что вот я просто рассказываю.
В научении другим, это же мы все же вот, все же мы вот такие.
Да, вот
иногда
это пожалуй. Это пожалуй, да, это вы правы. Потому что действительно нужно быть очень осторожным. Очень осторожным и ну, думать о том, что все-таки нам жизнь дана и здоровье не для того, чтобы так просто разбазаривать это и не обращать внимания ни на что. Но нужно быть внимательным. Почему я вот сейчас рассказал? Просто потому, что изменилось немножко обстоятельства дома, что наши личные обстоятельства изменились. Да и служебные, потому что, видите, я и на службу уже не попадаю в ближайшие недели. Так что прошу молитв за меня и за мою супругу, чтобы мы смогли просто уже быть по-прежнему как, ну, самостоятельными, полноценными людьми.
А знаете, о чем подумала, батюшка? Когда вот теряешь что-то, что ты вообще принимаешь как данность, даже не ценишь вообще, а потом вдруг обретаешь заново, то это так радостно, ты так понимаешь, как
да.
Господь к нам щедр и милостив.
Да, конечно. Так что прошу ваших молитв еще раз, братья и сестры. Ну, а о том, что я начал говорить, вот в связи с этим стихотворением, видите, как люди некоторые духовно одарены, просто поэт. А он все видит. А он все видит, что происходит вокруг него. Он все видит и уже соответственно к этому относится и к своей жизни, и к жизни своего народа, народа церкви. Я хочу вам прочитать тогда еще одно стихотворение его, Голенищева Кутузова. Вот послушайте, вообще я как-то раньше не читал его стихов, а вот сейчас я смотрю тоже, между прочим, сколько было людей талантливых и дальновидных, и позорливых, и одаренных как-то духовно, сколько было людей. И как это можно было, что вот так вот мы проиграли эту войну за жизнь. Я бы сказал, действительно, за жизнь, потому что то, что потом началось после этой катастрофы 17-го года, это уже не жизнь, это уже как-то выживание. Только в одной надежде на Бога, потому что у нас сил, наших сил человеческих, уже нет никаких. Надеяться нам не на что, на какую-то, на наши таланты, на наши силы, на наше оружие. Мы только теперь осталось нам надеяться на Бога. И в этом тоже есть какой-то смысл в том, что произошло с нами. Вот что он написал в него, стихотворение еще одно. Так жить нельзя. В разумности притворной, с тоской в душе и холодом в крови, без юности, без веры животворной. Без жгучих мук и счастья любви, без диких слез и громкого веселья, в томлении не могу забыть я, в унынии разврата и безделья. Нет, други, нет, так дольше жить нельзя. Сомнения ночь отрады не приносит. Клеветы лжи наскучили слова. Померкший взор лучей солнца просит. Усталый дух алкает божества. Но не прозреть нам к солнцу сквозь тумана. Но не найти нам Бога в дальней тьме. Нас держит власть победного обмана, как узников в оковах и тюрьме. Не веет в мир мечты и живое дыхание, творящих сил иссякнула струя, и лишь одно не умерло сознание. Не то призыв, не то воспоминание. Оно твердит, так дольше жить нельзя. Это стихотворение было написано
1884 году. Видите, дорогие братья и сестры, призывали люди, знающие, видящие дальше других. Они призывали к тому, чтобы изменить свою жизнь. Они видели пороки общества и призывали к тому, чтобы прекратить такое существование, чтобы душа была в ладу с Богом, и душа каждого человека, и общественная мораль, и чтобы жизнь была, протекала по совести. Потому что мы знаем, ну, значит, зачем нам дано Священное Писание? Для того, чтобы научаться от него, как нужно жить и как нельзя жить. Мы знаем из Священного Писания, как страшно наказывает Бог за отступление от его заповедей. Мы знаем по истории еврейского народа, как он разрушал жизнь свою неблагочестием и преступлением всяким, отступлением от Бога. Отступлением от Божьих заповедей. И мы должны были все это принимать для себя, как на учение, чтобы и с нами не произошло что-то такое, что произошло с еврейским народом. Но нет. Как мы изначально не обращали внимания на необходимость покаяния своей души и покаяния перед Богом за свои грехи, так мы и сейчас точно так же живем, как будто бы ничего не случилось. Как будто бы 100 лет, которые вот мы прожили в 20 веке, как будто бы это была нормальная, простая жизнь, другой жевать нечего. Мы также были сильны, мы также были благополучны, по видимости. Но если посмотреть по обстоятельствам жизни действительно, серьезно, то нельзя же не увидеть это бесчестие и безобразие, в котором мы жили весь этот век. Вот посмотрите, как важно покаяние для всякого человека. А вот обратите внимание, когда я соборую в храме прихожан своих, я вот когда-то обратил внимание на то, что здесь есть вот молитва священника, 5-я молитва священника. И вот обратите внимание, что в ней говорится. «Иже меня смиренного и грешного, и недостойного раба твоего во многих грехах сплетенного, и страстьми и сластей валяющегося, призывая во святые превеличайшей степень священства, и вните во внутренние завесы, во святая святых, где же приникнуть святые ангели желают, и слышите евангельский глаз Господа Бога, и зрите самозрачнее в лице святаго возношения, и наслаждайтесь и божественной и священной литургией, сподобивая мя священнодействовать и пренебесные твои тайны, и приносите тебе дары же и жертвы в наших грехах, и людских невежествиях, и ходатайствовать тебя о словесных твоих овцах». Вот эта молитва, это же молитва покаяния, покаянная молитва священника, который производит таинство соборования. Смотрите, для того, чтобы совершить правильно это таинство, нужно, чтобы человек, совершающий его, был бы в состоянии покаяния за свои грехи. Чтобы он из этого состояния, которое он должен знать за собой, должен знать грехи, которым он грешит, и постоянно каяться у них перед Господом, чтобы он из этого своего состояния совершал елей помазания, потому что иначе ничего не совершается в церкви.